В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 24 октября, вторник, между прочим, день ООН. И в ближайший час говорить будем о таком. Плотницкий против силовиков-сепаратистов. Кто кого? Бахмутка. Как живут в серой зоне? К обороне готов. В Мариуполе прошли учения территориальной обороны. А в студии сегодня мы поговорим о том, какие из предприятий продолжают работать на территории группировок ЛДНР. Аналитический центр изучения России и оккупированных территорий совместно с изданием «Деловая столица» провели исследование экономических, социальных и политических процессов, проходящих в ЛДНР. По словам авторов, так основательно исследовали процессы в ЛДНР в Украине впервые. Основываясь на исследовании, аналитики предлагают Украине несколько сценариев решения конфликта на Донбассе. Сегодня у нас в гостях шеф-редактор издания «Деловая столица» Виталий Перович, а также доктор экономических наук тончанин Юрий Макогон. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Номер 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
А пока передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Группировка ЛНР останавливает все подготовительные работы для открытия пункта пропуска в Золотом. Об этом пишут сепаратистские СМИ. По словам так называемого министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнега, этот пункт может быть открыт только после отвода украинских вооруженных сил на участке вблизи станицы Луганской, одновременно с открытием пункта пропуска в Счастье при обеспечении со стороны международных организаций источника финансирования подготовительных работ и обустройства самого пункта пропуска в Золотом. Напомню, 20 октября состоялась очередная попытка открытия КПВВ «Золотое» на Луганщине. Как отметил заместитель председателя обладминистрации Юрий Клименко, во время недавнего заседания трехсторонней контактной группы в Минске была достигнута договоренность об открытии этого пункта пропуска именно 20 октября. Один украинский военный был ранен в зоне вооруженного конфликта на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 22 раза нарушили перемирие. Украинские военные открывали огонь в ответ, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку противник обстріляв поблизу Кримського, Новозванівки, Попасної та Новоолександрівки. На Донецькому напрямку російсько-терористичні війська 10 разів обстріляли наші позиції поблизу Зайцево, Майорська та Кам'янки, також в районі Авдіївки, Луганського, Верхньоторецького та шахти Бутівка. На Приморському напрямку противник проявив найбільшу активність поблизу Широкінова.
В групіровках ДНР ЛНР заявили о ночному обостренні в окрестностях Донецька і боях близ села Калинова в контролируемой сепаратистами части Луганской области. Донецкая фильтровальная станция остановлена в связи с выполнением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». Специалисты проводят капитальный ремонт оборудования на электроподстанции «Макиевская», подающей электроэнергию на станцию. На период выполнения ремонтных работ полностью прекращена подача воды в Авдеевку и Верхнеторецкое, частично сокращена подача воды в Донецк. Ремонт продлится до 25 октября. Ранее сообщалось, что каждая остановка ДФС на срок более 4 суток оставляет без воды по меньшей мере 400 тысяч человек с обеих сторон линии соприкосновения. Досрочных выборов в Украине не будет, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития в Киеве. По словам президента, он будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить политические условия для реформ и инвестиций. О необходимости досрочных выборов в Верховную Раду ранее заявили, в частности, лидер парламентской фракции «Батьківщина» Юлія Тимошенко, ее коллега из оппозиционного блока Юрий Бойко и бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили. В ночь на воскресенье 29 октября Украина переходит на зимнее время. Новый временной режим вступает в силу в 4 часа утра. Стрелки часов следует перевести на 1 час назад. И по прогнозам синоптиков, завтра 25 октября по всей территории Донецкой и Луганской областей пройдут дожди, ночью местами с мокрым снегом. Ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 2 тепла, днем от плюс 4 до плюс 8 градусов.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии», новости аналитика без линии разграничения. Приветствую слушателей громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока к другим темам дня. Хотел убрать неугодного министра МВД, а лишился лояльного генпрокурора. В группировке ЛНР вспыхнул очередной конфликт между лидером Игорем Плотницким и руководством силового блока. На заседании так называемого Народного совета ЛНР депутаты пытались вынудить уйти в отставку своего министра МВД Игоря Корнета. В его адрес сыпались серьезные обвинения, но отвечать на них Игорь Корнет отказался, развернулся и вышел из зала. А вскоре в отставку подал так называемый генпрокурор ЛНР, который поддерживал Игоря Плотницкого. Его место занял человек из Министерства внутренних дел. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Очередной виток противостояния в группировке ЛНР произошел на последнем заседании так называемого Комитета Народного Совета. Формально заседание было посвящено безопасности и обороне, работе правоохранительных органов и судебной системы. По факту же полтора часа так называемые депутаты критиковали работу так называемого министра МВД Игоря Корнета. Ее адрес сыпали серьезные обвинения и озвучивались факты, о которых ранее в группировке предпочитали молчать. Например, так называемый депутат Народного Совета Владимир Санкин обвинил Игоря Корнета в завладении чужим домом в Луганске.
Летом 2014 года многие жители города Луганска в связи с боевыми действиями были вынуждены покинуть свое жилище. Возвратившись домой, некоторые владельцы сталкивались с такой проблемой, что их жилье было занято неизвестными лицами. Также жительница города Луганска, Белецова Нина Васильевна, выяснила, что в ее доме проживаете вы, министр внутренних дел.
Также Игоря Корнета обвиняли в покрывании своих подчиненных. В частности, так называемый депутат Народного совета Виталий Морозов напомнил о деле начальника ОБНОНа Дмитрия Захарченко, который подозревается в применении пыток к задержанным.
Покрываясь таким образом действия вашего подчиненного, как вы носили подрыв авторитета органа внутренних дел. Я могу рассказать сейчас, какие пытки в заявлениях люди указывают, какие применялись конкретно, но так это будет уж очень жутко уже звучать.
Вопросов и претензий к Игорю Корнету было много, однако выслушивать их он не стал. Посреди заседания ушел, заявив перед этим, что все вопросы ждет в письменном виде.
Такие вопросы, которые сейчас сыпятся, абсолютно необоснованные и непрофессиональные. Еще раз настоятельно прошу в письменном виде предоставить. Спасибо за внимание.
По мнению луганского журналиста, главного редактора издания «Реальная газета» Андрея Дегтяренко, это заседание было попыткой Игоря Плотницкого отстранить от власти так называемого министра МВД, с которым у лидера группировки ЛНР уже 2 года продолжается конфликт.
В октябре 2015 года Корнет и Пасечник открыто взбунтовались, показали, что главарю ЛНР Плотницкому далеко не вся власть в Луганске принадлежит. МГБ арестовали так называемого министра угольной промышленности, Плотницкий потребовал его освободить, и силовики отказались. Там была действительно ситуация, похожая на путч, когда даже некоторые главы разных администраций разных городов начали говорить о том, что они поддерживают Пасечника и Корнета, и только после визита Плотницкого в Москву ему удалось остаться при власти.
Однако попытка отстранить Игоря Корнета от власти провалилась, считает Андрей Дегтяренко, так как уже через день Корнет присутствовал на заседании так называемого Совета Министров. Более того, так называемому министру МВД ЛНР удалось поставить своего человека руководить так называемой генпрокуратурой ЛНР после того, как оттуда ушел лояльный к Плотницкому Заур Исмаилов.
Можно сказать, что это противостояние силовики против Плотницкого, эти подковерные игры, они продолжатся, и подозревают, что осень в Луганске будет достаточно жаркой.
Кстати, на днях в Луганске на подъездах начали появляться листовки, в которых Игоря Плотницкого называют вором. По мнению блогера Дениса Казанского, который разместил фотографии этих листовок на своей странице Facebook, их, скорее всего, отпечатали в России. И это может свидетельствовать о том, что над Плотницким сгущаются тучи. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Продолжаем говорить о том, что происходит на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Центр изучения России и оккупированных территорий, есть такая аналитическая организация, совместно с известным изданием «Деловая столица» провели комплексное исследование экономических, социальных и политических процессов, проходящих на территории подконтрольной группировкам ЛДНР. По словам авторов этого исследования, такое масштабное комплексное исследование было проведено впервые. Основываясь на нем, Украине аналитики предлагают несколько вариантов решения конфликта на Донбассе. Об этом исследовании мы поговорим с Виталием Перовичем, шеф-редактором издания «Деловая столица». Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Также к нашему разговору присоединился, мне уже говорят, Юрий Макогон, доктор экономических наук, завкафедра международной экономики Донецкого национального университета, который сейчас находится в экзиле в городе Виннице. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Да, университет находится в Виннице, но я работаю уже в Мариупольском государственном университете профессором кафедры экономики и международных экономических отношений.
Спасибо. Вот такие вот новости к нам в прямом эфире. Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. У вас есть уникальная возможность спросить у наших экспертов, что сейчас реально происходит на неподконтрольных Украине части Донбасса. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Виталий, давайте так в общем, да, очень действительно масштабное исследование. Я приглашаю всех наших слушателей, зрителей ознакомиться с ним на сайте «Деловая столица», да, все, каждый может прочитать. Но вот лично для вас, да, вы в этой теме варитесь, да, издание варится. Что нового удалось узнать благодаря вот такому вот комплексному анализу, вот вам, как журналисту, интересно?
Ну, я хотел бы привести всего несколько цифр, какие для меня стали неким, ну, в принципе, откровением, я бы так сказал. Во-первых, демография в Ордло. Ну, статистика вообще оккупационная дает, что население со время войны уменьшилось всего на 100 тысяч человек. По нашим подсчетам мы сопоставляли данные Федеральной миграционной службы России, мы сопоставляли так называемые органы статистики ДНР и ЛНР, так называемых, сопоставляли данные нашего Госстата, мы пришли к выводу, что эта цифра слишком завышена. То есть на данный момент там в оккупированных территориях, на оккупированных территориях проживает не более 3 и 2 десятых миллионов человек. То есть существенный отток населения. И самое печальное, то есть около 600 тысяч человек покинули, умерли эти территории. То есть, и самое печальное, что огромное количество – это молодые люди, в основном семьи с детьми. То есть основная масса населения пенсионного, предпенсионного возраста. То есть цифра молодых семей, то есть молодых людей, в два раза меньше там, чем в среднем по Украине. То есть вот это вот одна из самых печальных, собственно, цифр. Очень печально то, что рождаемость там упала в два раза по сравнению с мирной Украиной. То есть, если, ну, я не буду уже приводить, достаточно сказать, что в два раза. 5 младенцев на 1000 человек, когда в среднем до войны там было больше 9. Вот. Еще цифры, которые меня, собственно, как мы подсчитали, дотации России на эти оккупированные территории составляют около полумиллиарда долларов.
А раньше звучали гораздо большие цифры, насколько я помню. Да,
я хочу уточнить, что это без военных трат России.
Это гуманитарные все
аспекты, да? То есть, да, вот эти вот дотации. То есть, им удается продать уголь, какую-то его часть. Причем они получают за этот уголь, который они продают разными путями через Россию. Это тоже четко видно, что этот уголь пошел через Россию по цифрам увеличения перевалки через порты России, Азов, Таганрог и Ростов-на-Дону.
Вы это очень там детально описываете, всю, да, эту схему, как это работает.
Да, то есть они получают в конечном итоге всего 18% от цены нормальной, за которую оно реализуется на рынку. То есть, это какие-то их траты социальные покрывают. Но если для ДНР все равно дотации это где-то 300 миллионов долларов, а для ЛНР 200-250. Вот приблизительно такая цифра без содержания армии, армейских корпусов, так называемых республик.
Очень интересный вот такой вывод еще в вашем исследовании. Вот у меня лично появилось подозрение, когда я его читал, что вот вы предполагаете, что Россия знает, что делать с неподконтрольной Украине частью Донбасса. Вот в экономическом плане, да, вот есть уже какая-то стратегия, поскольку уже сейчас что-то случилось, и вы допускаете, что национализация предприятий, это тоже не случайно все это случилось, такие вот многоходовочка, да, вот такая вот игра Кремля. Какие могут быть сценарии вот экономического дальнейшего существования ЛДНР?
Ну, я хотел бы, мы не утверждаем, что Россия знает, то есть Россия играет, делает некие тактические ходы. Вариант национализации предприятий у нее лежал, скажем так, в загашнике всегда он был. То есть блокада его просто активировала. Вот наша гражданская блокада нажала кнопку «Пуск». Запускаем сценарий национализации. Национализация – это гарантированное убийство промышленности Донбасса. То есть машиностроение на Донбассе убитое, то есть мы понимаем, как бы. Многие другие отрасли убиты. Собственно, работала угольная отрасль и металлургическая отрасль, завязанная на Украине, в правовом поле Украины. Вот, она не на полную мощность, это где-то 20-30% потенциала всего Донбасса, но она работала. И вот ее национализируют, и все стало. То есть, ну, собственно говоря, я не знаю, какие стратегические цели преследует Россия. Ну, то, что мы сейчас видим, конечно, впихнуть в том виде, в котором есть это ОРДЛО, в Украину. По политическим мотивам, и плюс, чтобы это была полная экономическая пустышка. Но мы ее не принимаем. Что делать дальше? То есть, все это как бы рушится, и оно остается на балансе России. Они, судя по всему, не знают пока.
Это выгодно России? Все-таки вот на Донбассе многие жители считают, да, до сих пор и считали раньше, что Донбасс кормит Украину, да, вот такие вот крупные, огромные предприятия, вы особенно акцентируете, там, Макеевско-Донецкая агломерация на территории ДНР и Алчевск в...
Нет, не выгодно. Но в России есть и свой уголь, и своя металлургия. Каждая, как бы, остановленная домна в Донбассе, российские металлурги должны ликовать, как бы, уничтожению конкурента. Но есть еще вопрос выживания этих территорий. Поэтому Россия должна, как бы, и над этим думать.
Балансировать.
Балансировать. В принципе, Россия, у нее есть план «Б». Если они будут вкладывать в ОРДЛО около 1-2 миллиардов долларов в год в промышленность, в перезапуск, плюс наплюют на все международные, как бы, санкции и так дальше, чтобы пустить эту продукцию на внутренний рынок, но это очень сложный и малореалистический путь, потому что это автоматические санкции, если они перезапустят и интегрируют этот экономический кластер донбасский в российскую экономику. То есть он для них очень затратный. 1-2 миллиарда долларов на протяжении нескольких лет, это не одного года. Плюс несут свои издержки российские металлурги, шахтеры и вся Россия. То есть этот план «Б» у них лежит тоже в загашнике, только на случай, если Украина выйдет из Минских соглашений, и если они будут спасать, как бы, ОРДЛО от полного экономического краха, за это им ничего не будет, скажем так.
Сейчас на данном этапе Россия вот такого придерживается баланса, чтобы и население оттуда не уезжало, не вымирало, да, и чтобы и предприятия работали. Вот такое вот сейчас вот серое пограничное время, да?
Да.
Вопрос к Юрию Макогону. Юрий Владимирович, с вашей точки зрения, вот из вашей информации, что сейчас происходит с промышленностью ЛДНР, нужна ли она России, и видите ли вы какое-то будущее у этих территорий, вот если вот теоретически Украина откажется от этих территорий, мы еще обсудим эти сценарии.
Ну, во-первых, я хотел бы поправки по демографии внести, не то что поправки, а просто немножко другой срез. Известно, что первый год начала антитеррористической операции Донецкую и Луганскую область, то есть Донбасс, покинуло 2 миллиона примерно человек. Это подтверждается и корреспондируется со всеми данными, которые есть в миграционных службах других государств и происшедшие по ООН и по Европе. Значит, 1 миллион примерно выехал за пределы Украины. Ну, в основном это, естественно, и на Россию, и примерно пополам на Европу, и остальной мир, в основном Северная Америка. То есть добавили к тем 7 примерно миллионам мигрантов, которые имелись до начала всех этих вот наших сегодняшних ситуаций. То есть до 3 года тому назад. Причем это, тогда миграция носила в основном маятниковый характер. То есть по сезонам выезжали, возвращались, поддерживали семьи. И даже бюджет страны, как бы, получал примерно, так сказать, перечисления и пополнял свои золотовалютные резервы с помощью мигрантов. И 1 миллион выехал в Украину. И причем есть определенная концентрация в определенных областях. Это сразу, прежде всего, соседние области. Запорожская, Днепропетровская, Харьковская. И дальше, в основном, Киев, Винница, Кривой Рог. И вот такие же места были, где в основном
подключились. И самое главное здесь поддерживаю, что выехала молодая часть населения, которая может устроиться заново на работу, создать условия для проживания своей семьи. То есть здесь, конечно, есть определенная степень правоты в том, что старение произошло, но это по обе стороны линии раздела. И в области Донецкой и Луганской, которые находятся на территории ЛНР-ДНР, и которые находятся под контролем Украины.
Юрий Владимирович, а что из этого следует, того, что молодежь уехала? Какие мы выводы должны сделать наши слушатели? Вот нет молодежи там, да?
Ну, какие можно выводы? Дело в том, что люди рефлекторно поступали первый год. Уезжали мыслями, и я же такой же, и другие мои коллеги, на полгода, год, полтора, а потом все зависло, как в компьютере, понимаете? И вот сейчас, по-моему, обе стороны сами не знают, какую стратегию провести лучше. Потому что все время меняется стратегия относительно, что делать с Минскими соглашениями, кстати, их второе. Как бы это, может быть, не смешно сейчас выглядело, но на сегодня все равно никакого документа, кроме Минских соглашений, два нету. И, конечно, если представить себе, что это в политическом смысле могло бы быть решено, то тогда бы решались бы вопросы экономические. Или действительно промышленность. Нужно помнить, что логистика, структура самой Донецко-Луганской областей были очень тесно переплетены, и, естественно, разделить их, вот эти, значит, мощности промышленные, а они действительно составляли только в Донецкой области 24-25% промышленному экспорте, промышленности Украины. Не вопрос в том, что кормить металлом и углем невозможно, но то, что они вносили определенно серьезный, самый большой вклад в валютно-резервные, значит, страны, это однозначно. И, конечно, здесь самое интересное, что были разделены на части целиком концерные предприятия, ИСД, СКМ, ДТЭК и так далее. С одной стороны находится шахта, которая добывает уголь для электростанции, а электростанция по другую сторону. Комсохимический завод находится там, а уголь добывается с другой стороны. Было полнейшее нарушение вот этой выработанной логистической структуры на протяжении десятилетий, а в отдельном случае даже более 100 лет.
Позвольте вас прерву, Юрий Владимирович. Вот, Виталий, в вашем исследовании есть такое допущение, что все вот эти вот производственные связи, о которых говорит Юрий Макогон, они могут быть восстановлены при политической воле, если появится политическая воля у России. То есть все, как встарь, может заработать на Донбассе, если только Россия захочет, ну, конечно, нарвется на санкции.
Нет, ну, то есть, с одной стороны, Россия может попытаться интегрировать эти кластеры экономические в свою экономику, мы же предлагаем другой вариант. Мы предлагаем создание демилитаризированных свободных экономических зон, скажем так. Вот. Тут необходимо еще и политическое решение. Во-первых, они действительно должны быть демилитаризированы. Все незаконные формирования оттуда должны быть выведены. Безопасность, порядок там должны поддерживать какие-то структуры международные, ОБСЕ, полицейская миссия ООН, ну, то есть, как ни назовите ее, то есть, это какие-то международные структуры. И вот эти кластеры, например, Алчевский промышленный кластер, скажем, да, он бы мог бы вписаться снова в юридическую, правовую, экономическую систему Украины, то есть, и вернуть органы власти там, которые были легитимными на 2013 год, ну, скажем, такой компромисс, ни нашим, ни вашим.
Вы еще говорите, что Алчевский наиболее сильный проукраинский население, экономически это обуславливает?
Ну, насколько я знаю, на Алчевском медкомбинате День независимости выходной день. То есть, ну, до недавнего времени, во всяком случае, был. То есть, ну, как бы Алчев живет в своем вот вакууме вокруг медкомбината. Все более или менее как бы работало. Ну, 16-й год, насколько я знаю, не совсем работало. Потом заработало, но с началом блокады все очень печально. То есть, как бы... Вот, в принципе, вот эти вот, можно было бы угольные предприятия, Ровенков, например, тоже вписать, ну, как вы говорите, как сталь, но с некоторыми изменениями. Возвращаем власть, которая была на местах 2013 года, выводим все незаконные формирования, вводим туда полицейские миссии международные.
Я немного хочу уточнить, со стороны России, возможно ли, вот если нынешний статус-кво сохранится, экономика, вот если Россия захочет, экономика на Донбассе оккупированном заработает, как прежде?
Mm-hmm. То есть я не совсем понимаю вопроса. То есть может ли Россия накачать, ну, как я уже сказал, такой план, ну, то есть Россия может это сделать, но ценой определенных своих потерь, как бы.
Можно сказать, что этот план лежит вот на полке тоже, да, и к нему
кремлевское
руководство обратиться.
К нему могут вернуться. Есть даже вот заказ, как бы, грант у Ростовской области на рассмотрение возможности возвращения назад на Донбасс некоего количества, нескольких сотен тысяч выехавших туда. То есть они рассматривают такой вариант, ну, потому что там рабочей силы не хватает. То есть, чтобы запустить это все, надо людей вернуть туда. Там очень, ну, потерян инженерный потенциал, интеллектуальный, скажем так. Очень многие специалисты, квалифицированные инженеры, рабочие квалифицированные выехали, нашли работу в России и еще...
И сейчас Россия готовится этих людей возвращать на всякий
случай. Ну, она рассматривает такие варианты тоже.
Давайте послушаем человека, который называет себя министром доходов и сборов группировки ДНР, Александр Тимофеев. Вот как он отчитывался о том, что бюджет так называемой республики перевыполнен на 12%.
Прогнозирование на год следующий. Особых проблем тоже не видим. У нас запускаются новые предприятия. Запустился Юзовский металлургический завод. Ориентировочно, значит, Юзовский металлургический завод запустился как 100% государственное предприятие. Это важно. Это, значит, объект, в который не было привлечено ни копейки инвестиций со стороны. Юзовский металлургический завод был профинансирован другими государственными предприятиями, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики. Просто они временно в долг взяли у таких же госпредприятий. Значит, ну, это, в общем, ту схему, которую мы пытаемся реализовать. Ну, вот мы с чего-то начали. Юзовский металлургический комбинат не должен никому ни копейки.
Вопрос Юрия Макогона. Вот, Юрий Владимирович, как такое возможно, да, вот что говорят так называемые чиновники в ДНР, что там растет, открываются, да, новые предприятия, начинают работать, растет производство и бюджет перевыполняется?
Да, действительно, я подтверждаю, что заработал завод. Я не могу сказать относительно цифру, но завод заработал, и не только Юзовский металлургический завод, и другие предприятия заработали, и работали, и части машиностроительные работали. Это я не понаслышке, а это видно визуально, и знаю людей из этого круга, которые работают там. Я сам работал в свое время на машиностроительных предприятиях области, поэтому знаю и был и по эту сторону на заводах в Краматорске и в Мариуполе, и был, естественно, периодически нахожусь в Донецке и вижу, как работают заводы. Это однозначно, да, так.
А как это возможно так стало? Вот говорит...
Некоторые моменты, там было сказано о национализации предприятий. Во многих случаях произошла не национализация, были созданы наблюдательные советы. То есть завод сохраняет формально по законодательству прежнего собственника, а создана группа под названием «Наблюдательные представители» и трудового коллектива, и государственных структур, новообразованных, и находятся под наблюдением таких предприятий. Это есть тоже.
Вопрос Виталий Перович. Виталий, а куда, собственно, сбывают такую продукцию, вот эти вот открывающиеся предприятия с непризнанной территории? Куда они это все продают?
Ну, судя по всему, существуют какие-то схемы реализации через ту же Осетию. Ну, на самом деле, это вопрос скорее к службе безопасности Украины и другим компетентным органам, как можно, в принципе, все это... Ну, например, с Солчевского медкомбината это очень сложно, потому что, ну, любой какой бы продукция, сляп, химический анализ покажет, где он произведен. Замаскировать его под российский очень сложно. То есть, ну, мне кажется, вот эти вот победные реализации про запуск заводов, ну, они немножко преувеличены. Хотя я не исключаю, что, как и уголь, по этим всем серым схемам как бы реализуется через разные прокладки, какая-то часть металла тоже может куда-то уходить через Россию. Не исключаю.
0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Мы говорим о том, что работает из экономических предприятий на территории группировок ЛДНР. Вопрос Виталию Перовичу. Еще одно вот допущение, которое в вашем исследовании прозвучало, о том, что эти предприятия нужны Кремлю для того, чтобы уничтожить их не прямо сейчас, а перед возвращением Ордло под контроль Украины. Вот я цитирую, да, откуда такое допущение, зачем это Кремлю?
Ну, вы знаете, лично я жду от Кремля только плохого. Если нам будут возвращать эти территории, ну, простите, я должен ожидать того, что они будут полностью уничтоженными, ограбленными, с никаким трудовым потенциалом. Ну, Просто мы знаем Россию. То есть им нет смысла возвращать нам работающие предприятия. Юрий, это для нас стало проблемой.
Юрий, вы согласны с тем, что есть такой возможный риск уничтожения предприятий?
Я возражаю, это предположение построено на личных мнениях товарища. Значит, нет, я не согласен, это не научно, это не обоснованно, это без фактажа, это не так. Дело в том, что просто предприятия, которые здесь работают, ну что значит возвращать, не возвращать, бросать, не бросать. Там работают трудовые коллективы. Там есть какая-то уже сформировавшаяся власть на протяжении 3 лет. Я думаю, что я повторяю, что я приверженец Минска-2, и, стало быть, эти соглашения такого даже и близко не предусматривают. И нужно помнить простую вещь, когда вы рассуждаете о таких вещах. Дело в том, что многие не знают, почему все-таки продолжают работать заводы, почему металл все-таки находит, как вода течет между щелей и так далее. Дело в том, что в развитых странах давно уже нет первого металлургического передела. Чугун, жидкая сталь делается только в таких странах, как Украина, Россия, Китай и Индия. Все остальные страны получают от нас вот эти первые уже черновой прокат, слитки из стали, даже чугун для передела, и тогда они дальше уже ведут второй и третий металлургические циклы. Поэтому наши заводы, токсохимические, шахты, добывающие коксующийся уголь, металлургические заводы с доменным процессом и выплавлением стали в конвертерах, неважно в каких вариантах технологий, будут нужны на ближайшие десятилетия.
Вот говорит Юрий Макогон о том, что есть спрос на подобную продукцию, и предложение явно соответствует спросу. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот проходила информация в СМИ, что ЛНР строит железную ветку на России. Ну, никаких не было, что Кудова эта ветка, где именно эта ветка строится, может, гости знают. Пожалуйста.
Спасибо, да, кажется, касались в этом исследовании железнодорожного сообщения между неподконтрольными территориями
России. Об этом говорилось,
России.
Но пока какой-то четкой информации про то, что оно построено, у меня, во всяком случае, нет.
А возможно это вообще вот теоретически такая постройка? Все-таки, наверное же, это санкции, это еще одна...
Ну да, РЖД слишком завязаны как бы на международный капитал, вообще на глобальную экономику, поэтому прямое соединение с российской железной дорогой, мне кажется, не очень... Возможно.
Давайте Юрия Макогона спросим.
Радиослушатель, который задал вопрос, он спутал с веткой, которую российская железная дорога построила в обход Украины, чтобы не было транзита через Украину. Вот такая ветка построена вдоль границы, идет там Валуйки, вот в том направлении, для того, чтобы соединить с Северным Кавказом. В свое время эта железная дорога шла через Иловайск, через Донбасс, вот здесь, на Северный Кавказ, и через Харьков, и дальше. А железнодорожное сообщение небольшое существует, просто там не было давно транспортного мощного сообщения. А строительство какой-либо ветки я не слышал, по крайней мере, в Донецке нет.
Ну да, вот в этом исследовании, снова к нему возвращаюсь, проведенном вами, вот эти риски просчитаны, что российская железная дорога навряд ли пойдет на такой шаг, потому что это снова таки какое-то все-таки, да, де-факто экономическое признание неконтролируемых территорий. Виталий, вот такой к вам вопрос. Сейчас вот большие проблемы на неподконтрольных Украине территориях, которые вы описывали, это и демографическая проблема, да, колоссальная, и экономическая. Как их Россия будет решать? Все-таки ей нужно сейчас это решать, пока она торгуется во время минских переговоров. В частности, демографическая проблема.
Ну, она их и решает этими своими дотациями, собственно, поддерживается тот статус-кво, который существует. То есть вот она делает, что может, скажем так. То есть вливаются эти деньги через вот эти вот схемы с осетинскими банками. И пока ей это недорого, скажем так. мне кажется, еще несколько лет как минимум.
Может протянуть.
Да.
Вы там даже допускаете, что не только жители Донбасса бывших будут возвращать на неподконтрольные территории, но и жители других регионов российских?
Ну, это оценочное суждение автора. То есть я
о чеченцах речь идет там.
Ну, я бы не предполагал. Ну, то есть, мне кажется, возможно, любые сценарии, но пока он малореалистичный. В принципе, можно вернуть, попытаться тех, кто выехал. Их достаточное количество как бы в России. Хотя вот эти вот цифры, миллион выехавших в Россию, мне кажется, несколько завышены, но тем не менее. Даже если их в два раза меньше, это колоссальный потенциал для возвращения. То есть я бы про Северный Кавказ пока бы на месте России не думал.
Не говорили. Еще хочется поподробнее услышать о демилитаризированной свободной экономической территории. Почему из 5 сценариев, возможно, которые вы рассматриваете, напомните, отказаться от территории, законсервировать статус-кво, вести мир миротворцев ООН и силовой сценарий, вы это находите самым лучшим сценарием в нынешних условиях?
Ну, я бы сказал, что есть вообще 3 сценария. То есть полностью отказаться – это вообще не сценарий. То есть его предлагают какие-то идиоты-радикалы, то есть ну, он не подходит нам по понятным причинам.
Ну, ничего себе идиоты-радикалы. Допустим, фракция «Самопомощь», да? Это же вряд ли радикалы, которые...
Хорошо. Ну, это радикальное предложение, скажем так. Мы автоматически выходим из Минских соглашений, что развязывает России полностью руки, с нее снимают санкции, мы сами отказались от этих территорий. Она запускает свой план Б, и ей за это ничего не будет. А мы никак не гарантированы от того, что вот это вот все ордло начнет расширяться дальше. Они, кстати, имеют к нам территориальные претензии. Приднестровье, например, не имеет территориальных претензий к Молдове. А вот у ДНР и ЛНР есть территориальные претензии. Поэтому я просто как сценарий это даже не рассматриваю.
А план Б – это дальнейшая экспансия на территории Украины?
Да, перезапуск того, той промышленности, которая там осталась, то есть ее полноценное поднятие, создание на Донбассе витрины некой для остальной Украины, чтобы ее можно было показать Запорожью, Одессе, Харькове. Ну, мы знаем, что у нас, чего греха таить, и в других областях есть поклонники русского мира, они остаются. Им надо показать привлекательную витрину. Вот. В принципе, если мы отказываемся, то они займутся именно этим. А потом, естественно, будет экспансия дальнейшая. Второй вариант, собственно говоря, оставлять все так, как есть, ну, мы тоже ничего не выигрываем. Вечно это продолжаться не может. Поэтому мы просто предлагаем работать в 3 направлениях. И самый, как нам кажется, перспективный вариант из этих направлений – попробовать убедить западных партнеров и все-таки Россию как-то надавить на них, чтобы интегрировать какие-то части ОРДЛО в экономическую территорию, скажем так, Украины правовую. То есть, ну, так как оно, в принципе, функционировало, только, ну, тогда оно как-то по каким-то серым схемам все это происходило. Но вот сейчас это более легитимизировать. Тем более, что в Минских соглашениях есть пункт о том, что мы, как бы, будем, Украина, сприяты экономическому развитию этих территорий. Вот в этом ключе работать. То есть, если у человека есть работа, эта работа завязана на Украину, поверьте, больше шансов, что он будет патриотом Украины, нежели вы ему просто будете долбить какой-то пропагандой по голове. Да? Это самое перспективное направление работы. Но есть и другие направления, то есть над миротворческой миссией тоже нужно думать, говорить, обсуждать, потому что боевые действия должны быть прекращены. И это тоже решает еще одну проблему. Власти, то есть есть 3 вертикали, на которых держится, собственно, вся вот структура ОРДЛО. Это военные российские, то есть, ну, мы понимаем, что эти 2 армейских корпуса, это, по сути, они руководятся непосредственно Министерством обороны Российской Федерации. Вот. Собственно, вот эти марионеточные администрации, которые подчиняются помощнику президента Путина Суркову, и, собственно, ФСБ. Если мы прекращаем боевые действия, то уже вертикаль военная, она сама по себе отпадает, там, она начинает отмирать, она уже не нужна, не воюющая армия, не нужна. То есть, вот в этом направлении миротворческой миссии это все трудно, это не сразу, это ну, не год и даже и не 2, но об этом надо говорить и предлагать. И третий вариант, мы должны наращивать, третье направление, наращивать свой военный потенциал, чтобы было видно, что потенциально мы можем осуществить силовой сценарий освобождения этих территорий. Потенциально, не говорю, что надо штурмовать
Донецк. Чтобы был такой аргумент, да, у украинской
стороны. Да, чтобы у нас был аргумент, и Россия понимала, что цена и вмешательство, как это было в августе 2014 года, и в январе, в феврале 2015 года, будет очень дорого стоить. Вот 3 направления, над которыми надо работать, работать и работать. То есть это годы, ну, Надо предлагать, потому что Украина, мне кажется, она теряет некую субъектность в этом всем. Вот безальтернативные Минские соглашения, да, но в их коротких положениях есть масса просторов, в которых можно двигаться, предлагать разные варианты. Не нравятся такие, давайте такие.
Экономический попробуем. Трек, он может быть одним из самых главных, вот с вашей точки зрения. Давайте вот Юрия Макогона спросим, как вы считаете, можно ли объединить неподконтрольные территории с Украиной, давя именно на экономику?
Значит, ну, во-первых, я хотел бы там поправить или уточнение, что я сказал, миллион выехал за пределы Украины, а не в Россию. Примерно пополам, я сказал, выехало на Россию и на остальной мир, в основном Европа и Северная Америка. Поэтому, подчеркиваю, не миллион. А вот до этого, тех 7 миллионов миграции, было около 3 миллионов, которые работали и работают сегодня в Украине, это тоже подтверждено статистикой. Теперь я очень поддерживаю, согласен, я был один из разработчиков идеи свободных и социально-экономических зон, территории приоритетного развития еврорегионов. Это как форма, да, действительно возможно, и может быть через нее можно сделать вот то, о чем говорят, или в рамках Минска-2, или какой-то документ его заменит. Конечно же, при условии абсолютно мира, разведения войск и тому подобные вещи должны обязательно произойти, иначе просто это нельзя будет реализовать. Мир должен прийти на Донбасс и должен быть прочным. И к этому еще я хотел бы добавить следующее. Вот мы говорим, как надолго ли это? Смотрите, рядом с нами несколько подобных точек. Одна еще началась в конце советского периода, Нагорный Карабах. До сих пор не решена проблема. Сразу после распада Советского Союза, Приднестровская Молдавская Республика. Вопрос так и не решен до конца. Затем 10 лет в следующем году будет Южная Осетия и Абхазия. И парад суверенитетов прокатился по Европе, вы видите.
Юрий Владимирович, к чему вы это говорите? К чему, да?
Северная Ирландия, и Каталония, и тогда до этого баски были там же в Испании, сейчас уже в Италии, север Италии, так сказать, заявил о своих, так сказать, автономных, так сказать, претензиях к центру, ну и тому подобные вещи. То есть здесь вот нужно искать очень такое тонкое решение, и действительно я согласен, что это сразу не произойдет, но путь к этому только через мир. А воссоединить экономическое сотрудничество, конечно же, ему не нужно, ведь все это, я сказал, логистически было увязано.
Завязано, да. Но, к сожалению, вот сейчас стороны двигаются в противоположном направлении, если учитывать фактор блокады.
Надо прервать это движение.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Сергій російськомовний з Києва, постійний слухач громадського радіо. Є такий російський вислів. А вчинка виділки не стоїть. Как раз вчора в это же время говорилось о экономической целесообразности, так сказать, возврата Донбасс в Украину, оккупированной части. Оказывается, чтобы восстановить то, что было до войны, до 2014 года, нужно как минимум, увага, 10 миллиардов долларов. Кто их даст? Ахметов удавится. Гройсман, он сам просит у Международного валютного фонда. Так что я за первый вариант.
За 30. Вот такой аргумент, Виталий. Как отреагируете на это?
Ну, как вы понимаете, тут не только
дорого про экономику для Украины.
Во-первых, не надо представлять Донбасс, вот так, как он сейчас есть, как полностью уже пустой орех. Мы же говорим про то, что 30% промышленного потенциала там осталось. Как бы. Их можно перезапустить, и они будут приносить ту валютную выручку, которую мы потеряли в результате блокады. Это первое. Но есть еще и политические моменты. Это второе. Как бы. Ордло не будет все равно расширяться за наш счет. И мы будем еще сталкиваться с этими проблемами сначала в неоккупированных сейчас территориях Луганской и Донецкой области, потом в Харькове, потом в Одессе. То есть этот процесс невозможно остановить, если мы не решим эту проблему.
Спасибо большое. У нас в гостях был Виталий Перович, шеф-редактор издания «Деловая столица». По телефону в нашем разговоре принимал участие Юрий Макогон, доктор экономических наук. Мы говорили о том, что работает сейчас на территории ОРДЛО и как экономический фактор можно использовать для воссоединения с неподконтрольными территориями. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Это радио «Донбасс Реалии» сейчас в обзоре прессы. Для чего России нужен был русский мир в Украине и чем живет нынешний Луганск?
В России многие пытаются понять, зачем вся эта русская весна в Украине была нужна. Об этом пишет интернет-сайт «Восточный фарватер». Однако, как отмечает издание, если посмотреть на положение России 4 года назад, то многое становится понятно. Так у северного соседа, например, фиксировался быстро падающий профицит текущих операций платежного баланса, который за первую половину 2013 года снизился в более чем 1.5 раза. Причины – сокращение объемов продажи нефти и нефтепродуктов и рост импорта. Автор отмечает, что Кремль в связи с этим решился на поднятие ставок. Использование Украины как мирового детонатора глобальной нестабильности, которая одна только и могла вдохнуть жизнь в умирающий военно-сырьевой монстр Российской Федерации. И нельзя сказать, что ставка Путина не сработала. И Крым, и Донбасс, и Сирия, превращенные Россией в новые очаги нестабильности, помогли поднять цены на нефть. Да и российское общество временно сплотить на волне квасного ура-патриотизма получилось отлично. Но вот побочных эффектов у этой стратегии оказалось куда больше. Обозреватель сайта «Остров» утверждает, что Луганск лишился лоска большого областного центра, которым он был до лета 2014 года. Автор статьи, в частности, приводит несколько ярких примеров того, чем живет город сейчас. К примеру, в Луганске практически нет бутиков модной дорогой брендовой одежды. Зато очень много комиссионок и секонд-хендов, где можно отыскать остатки былой роскоши. В Луганске нет прежних ресторанов, в которых был стиль, особый тон и особая публика. Ночная жизнь города отсутствует. Культурная жизнь города напоминает скорее пародию на прежнюю жизнь. Раньше гастроли в Луганск были обязательным пунктом множества звезд, в том числе мировой величины. Концертные агентства соперничали между собой в городе, открывались новые площадки для выступлений. Сейчас же в Луганск приезжают группы «Бутырка» и «Воровайки». В целом же вокруг больше подавленных людей, людей, потерявших ориентиры и твердую почву под ногами. «Газпром» оформляет газ для отдельных районов Донбасса дороже, чем Украина покупает его в Евросоюзе. Об этом пишет сайт «Лига Бизнес Информ». Отмечается, что российский газовый монополист в третьем квартале текущего года растаможил две партии природного газа для Украины по средней цене $239 за 1000 кубометров. Это тот самый газ, который поставляется на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Напомним, что украинский газовый холдинг не покупает газ у «Газпрома» с ноября 2015 года. Для сравнения, реверсный газ из Европы за этот период обходился для Украины не дороже $214. Об этом свидетельствуют данные российской таможни. Также, согласно отчетности «Газпрома», в первом квартале этого года компания на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей поставила более 1 миллиарда кубометров газа. Самое политическое событие прошлой недели – акция протеста у парламента. Она объединила оппозиционные политические силы и общественные организации, но вызвала также много споров в обществе, медиа и кабинетах власти. Об этом пишет «Новое время». Обозреватели еженедельника пришли к выводу, что акция, несмотря на то, что ее кто-то называет маргинальной, вызвала большой резонанс в обществе. Пользователи соцсетей, может, и не вышли на улицу, но сам протест стал главной темой недели. деле в интернете, на телевидении, в парламенте и, главное, в администрации президента. Автор утверждает, что власть боится, поэтому не стоит преуменьшать значение акции. И было бы хорошо, чтобы старые политические обещания, наконец, были выполнены.
Опыт российской агрессии в 2014 году сделал популярными отряды территориальной обороны в разных городах Украины. Вот и на полигоне вблизи Мариуполя прошли учения отрядов военных комиссариатов Донецкой области. 250 резервистов провели единый стрелковый день. Вместе с добровольцами на полигоне тренировались главы городов, районных администраций области, а поделиться опытом работы добровольческих организаций приехали военные из Литвы и Эстонии. Как проходили учения? В сюжете Ирины Горбасевой.
По готовности к бою котла.
Бой готов.
На учебном полигоне близ Мариуполя прошли учения отрядов теробороны. 250 добровольцев, мужчин и женщин разных возрастов и профессий из всех районов Донецкой области постигали военную науку. Младший лейтенант запаса, заместитель председателя общественной организации «Украинский легион» Александр Голубчик считает, что никому не помешает знание военного дела.
Основная мета – это массовый захист Украины от збройної агрессии соседних держав. Перш за все, метою територіальної оборони є захист на місцях. Ну і друге – це навчити громадян України захищати свою батьківщину, тому що багато бійців територіальної оборони при необхідності стають до лав Збройних сил і виконують бойові завдання.
Во время учений военнообязанные осваивали приемы и способы ведения огня из различного стрелкового оружия, основы тактики оборонительного боя и инженерной подготовки. Опытные инструкторы обучали резервистов работать с навигационной аппаратурой, определять координаты целей, устраивать минные заграждения и оказывать первую медицинскую помощь. Посмотреть, как тренируются добровольцы в воюющей стране и поделиться опытом создания сил самообороны, приехал командир добровольческих сил Литвы полковник Артурас Ясинскас. Он говорит, что в Литве добровольческие силы насчитывают около 5000 военных волонтеров и около 500 профессионалов. И считает, что самые сильные армии в мире не обходятся без резервистов.
Все в этой национальной гвардии учатся постоянно военного дела. И если только надо, все они призываются и становятся сразу миллионной армией. Потому что держать миллионную армию – это вообще невыгодно. Но ничего не делать, когда мир, тоже нельзя, потому что если ты не будешь готовиться, когда станет конфликт, уже будет поздно.
Представитель главного штаба Союза обороны Эстонии, полковник Виктор Кальницкий, рассказал, что в Эстонии начинают постигать военную науку уже в детстве, и обучение длится в течение всей жизни. А уровень доверия населения к резервистам очень высок.
У нас оборона – это, в принципе, дело чести для каждого гражданина, и поэтому у нас люди активны в этом плане. И сам Союз обороны наравне с армией, в принципе, одна из самых организаций, которые местное население доверяет.
Бегом! Главы районных и городских администраций были задействованы в учениях наравне с добровольцами. Директор департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Донецкой областной государственной администрации Валерий Кабыща уверен, что защита жизни граждан – их прямая обязанность.
Глава райадміністрації, глава міської ради, він тут вчився організації територіальної оборони. Бо територіальна оборона міста, оборона району покладається безпосередньо на них, і вони повинні усвідомлювати і знати, як це робити? Захищати свій рідний край, захищати сім'ї, свій бізнес, захищати свої міста. Як вважалось для українців, колись пожартую, що моя хата з краю, такого тут не проходить.
Создаються отряди територіальної оборони на случай введення воєнного положення. Ірина Горбасьова, Донбас Реалії.
Разбитая дорога вдоль полей. Не дорога, а скорее просто направление. На обочинах еще остались противотанковые ежи. На горизонте виднеются горловские терриконы, а приемник перестает ловить украинские станции, забивая эфир сепаратистским вещанием. Это серая зона. Здесь территория еще подконтрольна Украине, но через 800 метров уже начинается так называемая ДНР. Дарья Куриная о буднях людей, оказавшихся вне времени и пространства.
Поселок Бахмутка расположен недалеко от Горловки. Мобильная связь здесь только одного оператора, и то с перебоями. Света не было больше года, рассказывает Валентина Боудник-Конева, депутат поселкового совета.
Мы были без света год и два месяца, но в данный момент свет все равно с перебоями. В этом году нам помогал Красный Крест, привозил топливо в виде угля, но очень плохого качества. А в этом году все почему-то молчат.
Скважина в поселке с технической водой, в ней кишечная палочка. За продуктами нужно ездить в Бахмут. С медицинской помощью в поселке тоже непросто. Один раз в месяц приезжает терапевт и гинеколог на плановый осмотр. Вызвать скорую помощь из Бахмута сложно. Бригада едет долго. Первыми на помощь приезжают военные медики из ОСАП.
Скорую помощь с Бахмута не все хотят к нам ехать. Одни ссылаются на то, что серая зона, мы туда не поедем. И пока приедет скорая с Бахмута, помогают очень осаповцы. Осаповцы приехали, через 40 минут приезжает скорая. У нас и не было здесь никогда аптечного пункта. Аптека сама осталась на той стороне. Школа, аптека, детский сад, промтоварные продуктовые магазины в основном. Мы живем тут не в 21 веке.
Но главная опасность Бахмутки – близость к фронту. Здесь ежедневно слышны звуки обстрелов со стороны Горловки и Никитовки. Часто прилетает, рассказывает Валентина.
Сейчас вот тишина, сейчас через 5 минут или через 2 минуты начинает бахать, и тогда все с такими глазами думаешь, куда бежать и где прятаться. Тем более, если дети на улице, к этому невозможно привыкнуть.
Вскоре действительно начинают доноситься глухие звуки выстрелов.
Свежая еще не заржавела.
Мужчина, проходящий по улице, приносит пулю. В это время школьный автобус привозит детей с учебы из опытного. 12-летняя Вика рассказывает, как вести себя во время обстрела.
Страшно. Ну, когда стреляют, не надо выходить на улицу, прятаться в подвалы. Когда вот ты в каком-нибудь месте, ну, далеко от дома, надо куда-нибудь прибирать и стать за стенку.
Временем звуки взрывов становятся отчетливее. Местные жители говорят, что это далеко, но все же просят отойти за стену.
Эти 3 дома как бельмо в глазу. Мало того, что на виду, еще они, крыши пробитые вообще там, пипец. Там столько много пуль на крыше. И их же никто не ремонтирует. Частные дома, тут можно брезентом накрыть.
Пока стоим во дворе двухэтажки, к нам подходит Мария Ильинична. Сюда она приходит ночевать, так как ее дом разрушен.
Мой дом попал снаряд. Мой дом. Его никак никто не может вытянуть, потому что, говорят, нельзя. Он взорватый. Он безвредный. Он мне всю крышу разбил. Там на чердаку все побил. И в хате там такое творилось. А что страшное дело? Я в фигеле живу, я туда боюсь заходить даже. Я ухожу ночевать сюда в двухэтажке. Я боюсь там сама ночевать. Утром ухожу туда, днем бываю там. А вот это сейчас только иду сюда, на двухэтажке. Страшно. Когда оно кончится, никто не знает.
Несмотря на страх, обстрелы и сложный быт, люди не покидают поселок, даже повышают демографию. Самой маленькой жительнице Бахмутки Лизе 6 месяцев. Скоро в поселке должен родиться еще один малыш. Жители Бахмутки надеются, что когда эти малыши подрастут, то не будут знать, что такое блокпосты и обстрелы, как и не будут знать, что такое серая зона. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Это радио Донбасс Реалии, сейчас в эфире выпуск новостей.
Восток Украины, затронутый военным конфликтом, становится одним из наиболее заминированных регионов в мире. Об этом заявила в своем отчете о гуманитарной ситуации в Украине помощник генсекретаря Организации Объединенных Наций Урсула Мюллер. По ее словам, если проблему не решить, это остановит развитие региона на многие годы вперед. Напомню, в октябре Урсула Мюллер побывала в Донецкой области. Она приехала на Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть гуманитарную ситуацию людей, живущих на территориях, которые пострадали от военных действий. В ближайшее воскресенье в Луганской области пройдут выборы в объединенных территориальных громадах в Беловодском, Кременском, Сватовском и Троицком районах. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. По результатам выборов будут сформированы органы местной власти 4 объединенных территориальных громад Беловодской, Краснореченской, Нижнедуванской и Привольской. В настоящее время на подконтрольной территории Луганской области сформированы и работают 7 объединенных территориальных громад. Российская оппозиционная активистка и телеведущая Ксения Собчак заявляет, что Крым является территорией Украины в соответствии с международным правом. Об этом она заявила, отвечая на вопросы в рамках своей первой предвыборной пресс-конференции. По словам Собчак, аннексировав полуостров в 2014 году, Россия нарушила Будапештский меморандум. Она заверила, что в рамках своей кампании готова к диалогу по вопросу о статусе Крыма. Она также призвала к решению вопроса украинских политзаключенных, отбывающих наказание по решению российских судов. Напомню, 18 октября Собчак заявила о намерении участвовать в выборах президента России, назначенных на март 2018 года. Она назвала себя кандидатом против всех и подчеркнула, что требует изменений в России. В ночь на воскресенье 29 октября Украина переходит на зимнее время. Новый временной режим вступает в силу в 4 часа утра. Стрелки часов следует перевести на 1 час назад. И по прогнозам синоптиков, завтра, 25 октября, по всей территории Донецкой и Луганской областей пройдут дожди. Ночью местами с мокрым снегом. Ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 2 тепла, днем от плюс 4 до плюс 8 градусов.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Это было радио «Донбасс Реалии». Нас вы можете найти в интернете на странице радио «Донбасс Реалии», а также в социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи вам и до встречи завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».